Мы с вами встречаемся вот сегодня третий день, начинается третья Элюля. И, к сожалению, мы немножко, у нас не очень живо внутри нас то ощущение времени Элюля, которое было ощутимо у наших учителей. Я еще помню, даже когда я еще учился в Ешиве 20-30 с чем-то лет тому назад, то многие ребята в Ешиве, в Элюле у них был обычай учиться с Танит Дибур, то есть, конечно, не разговаривали на посторонние темы вообще. Это в наше время, это не... Известно, что в общинах Израиля, и в литовских, и в хасидских, время Элюля это было всегда особое время. И есть этот один очень... Не буду. Особое время. Есть у Аризеля, Аризель приводит, где есть намеки на Элюль. Приводит один намек в начале букв стиха 21 главы, 13 стих книги Шмот, это Парашат Мишпатим. Там сказано так: «Вашелоца да». «Ваэлогим ина леядо, висамте леха макома ширанус шам». В самом деле этот стих имеется, речь идет о непредумышленном убийце. Это ашерлоца да, который не намеревался, не искал как. «Ваэлогим ина леядо», как бы Всевышний ему представил перед ним это возможность. То есть, почему то есть, Всевышний это сделает? Это особая тема, что другому полагалось. Дальше говорится, сам ты лахамакомаши, ну шам, имеется в виду, я тебе приготовил место, куда ты сможешь убежать. Тут есть намек на будущую главу о городах-убежищах и на то, что когда еще было странствие в пустыне, то вместо городов-убежищ было место колена Леви, туда бежали и могли бежать все непреднамеренные убийцы. Это сам простой смысл этого стиха. В этом стихе указывает Аризель, что есть тут слова а дальше начинается «Ина леядо». «Ина леядо» – первая буква слова – это «Алеф ламед». Дальше «Весамти» – это первая буква слова, это буква «Вав». Спасибо. «Леха» – это «Ламед», получается вместе «Элюль». И тут есть такое интересное прочтение. Если мы прочтем эти четыре слова как место их буквального чтения, как Элюль, читается это так: Элюль маком ашеянус шама. Элюль — это место, куда ты убежишь. Куда ты убежишь? Еще эти вещи немножко объяснить. Сам Аризель сказал об этом так. Это намек, что Всевышний с великим, великим, величайшим благом его приготовил нам месяц Элюль всем тем, кто согрешил за год и до этого тоже, чтобы вернуться ко Всевышнему и Всевышнего примет его. Это я перевел слова Аризеля. Есть тут одно слово, и слово на святом языке называется «маком». «Маком». Известно, что Всевышний тоже называется «маком». Мы читали в главе, в последней главе, что храм называется тоже «маком». Храм. Я слышал как-то от Рабби Шапиро, что слово «маком» – это однокоренное слово словом «киюм». Буквально существование. Существование. То есть маком – это то, что дает существование. И поэтому Всевышний называется маком, как он дает существование всему. И храм – это… Через храм проходит все влияние Всевышнего в этот мир. Поэтому называется маком. Если мы проведем эту параллель, то и Элюль называется маком. Почему? Что от того, от Элюля зависит, очень зависит, чрезвычайно зависит наш весь следующий год. Элюль дает нам существование. Чуть вещь немножко объяснить. По большому счету, если вдуматься в смысл месяца Элюль, тут есть несколько аспектов его. Самый простой аспект его, то, что есть у нас такой закон, что каждый праздник требует подготовки к себе месяц. То есть касается изучения Аллахот, но не только Аллахот. Это время подготовки к празднику. Вот у нас есть Элюль, это время подготовки к Рош ха-Шана. Это одна сторона этого. Другая сторона, что Элюль это время, когда Всевышний действительно благоволил нам, когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай, если же получить вторые скрижали, время благоволения. То есть это не просто время подготовки, это время, когда действительно само по себе. Знаете, время подготовки к Пейсаху – это не время особого благоволения. Это надо учить Аллахот, надо выбирать квартиру. Но Пейсах еще не начался. А вот Элюль – это часть 40 дней, когда Моше Рабейну поднялся, получил заново скрижали завета. Это время великого благоволения Творца к нашему народу. И я хочу немножко вещь объяснить. Когда мы говорим о подготовке к Рош ха-Шана, кроме законов, надо вообще понять, что происходит в Рош ха-Шана. И это, скажем так, Есть в одном аспекте Рош ха-Шана, это самый страшный день в году. У меня многие годы был вопрос вообще, почему называется Йом-Тов праздник Рош ха-Шана. Почему самый страшный день в году? Я объясню. Тот, у кого есть махзор раба так называемый, старый классический махзор раба, там приводится, перед трублением шафара Рош ха-Шана, приводятся отрывки из Зоар. Там описывается, что Рош ха-Шана получает обвинитель, сатан получает право обвинять. То есть, когда собираются все наши грехи, их главный обвинитель, он их как бы обвиняет и доказывает нашу неправоту, преступность перед Всевышним. если немножко откроем книгу Иова, то там описывается обвинение сатана Иову. Это все, это было Рош ха-Шана. Не было в другое время. То есть в этом смысле Йом-Кипур – это самый хороший день в году. То, что говорится, что не было у нашего народа таких дней, как 15 ава Йом-Кипур. Известно, что сатан – это гематрия 300, то есть, надо просто знать, каким годам это считается. Короче говоря, есть четкий подсчет, что есть один день в году, когда сатан не имеет права обвинять. Один день в году. Это Йом-Кипур. Это полная противоположность Рош ха-Шана. Йом-Кипур. Так вот, что мы можем делать? Слушайте, знаете, представьте себе, что каждого из нас ожидал бы какой-то суд по каким-то делам, потерять квартиру, потерять что-то еще, может быть, могут посадить их на годик и на два. Есть прокурор, обычный судебный прокурор. Ой, как бы мы затрепетали бы, как бы сказать, хорошего адвоката, и то, и все. Как же, можно посадить квартиру, можно сесть на год, на два, даже на три месяца. Рош ха-Шана, причем мы хорошо знаем, что это обвинитель, прокурор не все знает, можно ввести вокруг пальца, и хороший адвокат может его обдурить. Ну, всем это известно, это не... А когда мы говорим о суде Рош ха-Шана, то как-то этого прокурора не обдуришь. Не обдуришь. Все знает. И судью тоже не обдуришь. И адвоката тоже не наймешь. А что может этому противопоставить? И реально, если вдуматься в эти вещи, то Элуль – это время, когда надо приготовиться, чтобы нам было что противопоставить обвинениям сатана в Рош ха-Шана. Это тут есть несколько аспектов. Несколько аспектов. Для того, чтобы это объяснить, я вам приведу то, что сказано на наших мудрецов. Сказано, что Рош ха-Шана, Всевышний, как бы встает из трона суда и пересаживается в трон милосердия. Камма кисадин и митьяшеба кисарахам. То есть Рош ха-Шана – это день суда, когда Всевышний как бы меняет свое правление от суда, вместо суда на милосердие. Это, безусловно, корень этого уже заложен в самом творении изначально, когда в Рош ха-Шана Адам и Хава согрешили, были, их судили, и в итоге не удостоились рахамим, их не судили во всей строгости и греха. И тут давайте просто вещь немножко проанализируем, поймем. Есть тут два аспекта. Один аспект – это как бы сделать максимум, чтобы нас не в чем было обвинять. максимум. Что это означает? Во-первых, прекратить наши греховные поступки. А второе, исправить то, что мы вот все предыдущее, что-то исправление. Это чува. Чува. Исправить то, что можем исправить. Кстати говоря, если мы вдумаемся в то, что я сейчас сказал, то мы хорошо поймем, почему, например, у Балей Мусар, вообще по традиции, литовской традиции, это время Элуля, это время большого страха, большого трепета перед Творцом. То есть добрые старые времена, еще до Элуля, в Шаббат, когда провозглашали следующий месяц Рошходеш Элуль, во время, когда люди плакали, когда просто провозглашали Рошходеш Элуль. Почему? Провозглашают, что пришло время готовиться к грядущему суду. Поэтому с этого аспекта Рош ха-Шана время Элуля – это время, когда нам необходимо, еще как необходимо, усилить в себе страх и трепет перед Божественным судом, чтобы страх и трепет этот нас сдвинул с мертвой точки, чтобы мы начали себя исправлять. Это один аспект. Но есть тут другой аспект. Мы сегодня говорили о том, что Элул – это время великого благоволения Творца. То есть время, когда пробуждается милосердие Творца, как бы Всевышний подготовил, есть такое очень емкое выражение, что Кадош Барух Ху Макдим Рефуа Лемака. Он как бы предупреждает удару, лечение против этого удара. Немножко напомним себе Мегилат Эстер, то еще до постановления, страшнейшего постановления Амана и Хашмироша, Всевышний привел Эстер в царский дворец, еще до этого Всевышний приготовил ситуацию, когда Эстер и Мисс Мордехаем спасли Хашвероша от заговора. Еще до этого. Всевышний готовит лечение еще до удара. И вот еще до обвинения сатаны в Рош ха-Шана Всевышний приготовил нам лечение этого. Это великие дни благоволения Элуля. И насколько я знаю, у наших братьев-хасидов действительно время Элуля они иначе этого проводят, чем, допустим, принято было в Литве. Это время пробуждения любви к Творцу, радости, служения и так далее. Так вот, по большому счету, нам надо знать одну вещь, что выстоять в суде, в строгом суде, это не для нас. Не для нас. Даже не для людей, которые в 10 раз выше, в сотни раз выше нас. По строгому суду невозможно выстоять. Тогда в чем наша, так сказать, задача? Мы, с одной стороны, мы действительно должны максимально себя исправить. Но, по большому счету, наша основная задача удостоиться милосердия Творца. Еще об этом вещь немножко объяснить. Есть, это пишет Раши в начале Хумыша, что Всевышний как бы присоединил к мере суда, который был замыслен от творения мира, меру милосердия, когда этими двумя мерами вместе был создан мир. Но есть, скажем так, есть разные пропорции, разные сочетания меры суда и меры милосердия. Меры милосердия. Есть, когда суд строгий, и про немножко милосердия, чтобы выжить. А есть ситуация, когда милосердие очень-очень большое. И для нас, давайте просто четко поймем, у нас нет шансов просто выстоять перед строгим судом. И нам нужно удостоиться максимально меры милосердия. Однако, когда мы говорим про меры милосердия, мида страхами, нам нужно понять, что это такое. Это очень хорошо объясняет наш великий учитель, Рабейну Хаим Луцатто, 80-й шарим, пути праведных. Он там объясняет, что суть меры милосердия – это не отмена меры суда. Нет меры суда. То есть, откройте первые главы Месата Шарим, почитайте. Суть милосердия – помочь нам, да, выстоять на суде. Что это значит? Я хочу это немножко объяснить. Без меры милосердия нет места для чувы вообще. По суду человек согрешил, отшел волю Творца, как по-русски Горбатову могилу исправит. Нет выхода. Вот. Мера милосердия дает возможность исправления чувы. Первое. Второе. Мера милосердия дает человеку отсрочку. Отсрочку. Всевышний нас ждет. И это возможность, что мы еще не поняли, как плохо то, как мы живем. Нам дает Всевышний время. Я коснулся этого очень мельком, об этом говорит очень хорошо Сата Шарим. Посчитайте, есть только одна вещь, которую хотел сегодня коснуться. Смысл меры милосердия, что мы удостоились в итоге по суду. Поэтому для того, чтобы мы действительно удостоились милосердия, надо настроить свой путь так, чтобы в итоге да, удостоились на суде. Давайте просто вещи что-то поймем. Милосердие – это не просто так. Ну, пожалеем тебя. Нет. Но если есть путь, как эта жалость, это милосердие придет к нашему исправлению, это причина для милосердия. Да, Всевышний милосерден к нам, даже если еще есть один шанс из тысячи, что мы исправимся. Но безусловно, когда мы говорим об этом, то очень отличается человек, который настроен работать над собой, настроен принять на себя бремя Царства Творца. Он трудится над этим. Да, он падает иногда, но трудится над этим. Он настроен построить еврейскую семью. Он должен воспитать детей так, чтобы они шли путями Творца. И человек, который настроен иначе, когда человек настроен иначе, когда человек настроен иначе, то требуется большая мера милосердия, чтобы дать ему жизнь заново. Эти Рош-Шана нам дают жизнь заново. Мы называемся Ам-Невра, заново созданный народ. Вопрос, в силу чего? В силу чего? И тут я сейчас четко объясню. Даже если мы не можем себя полностью подготовить, очистить перед судом Всевышнего, однако то, что мы над этим будем работать, то, что мы хотим исправить наши грехи, то, что мы хотим, да, выстоять перед судом, это само по себе причина для величайшего милосердия к нам. Почему? Потому что смысл милосердия, что мы сумели выстоять перед судом. Если мы сами этого хотим, то причина для милосердия. Есть всегда у человека, назовем сказать так, некоторая генеральная линия его жизни. У человека генеральная линия его жизни – жить по воле Творца, трудиться изо всех сил, чтобы в этом мире осуществить, раскрыть волю Творца, то он – это сам по себе причина милосердия. Да, есть милосердие Всевышнего настолько велико, даже люди, которые далеки от этого, есть шанс, что они, да, пробудятся и справятся, то Всевышний ждет нас, что мы исправимся, и один год, и два, и три, и десять, и двадцать, и тридцать. Но, безусловно, шансы удостоиться милосердия есть больше у того, кто себя, да, настраивает, устанавливает на путь Творца, даже если пока он не может полностью все исправить. То есть, короче говоря, то, что нам надо трудиться на исправление самого себя, это работает в двух аспектах. Во-первых, если мы делаем чуву, то эти грехи с нас списываются, как исправленные, еще дороже шана. А кроме того, тот факт, что мы трудим, работаем над собой, то ради того, кто работает над собой, именно ради него в первую очередь предназначена мера милосердия. Был очень старый, замечательный обычай, в общем, во многих местах. Я еще знаю одного человека, который этот обычай как-то придерживается. Когда мясники ишив, когда каждый уже был на своем месте, со своей семьей, кто занимался бизнесом, кто имел какую-то раввинскую должность, на 40 дней Илюля оставляли все, и семьи, и бизнес, и даже раввинские должности, и возвращались 40 дней в ешиву, и от этого учились. Есть один замечательный человек, рав Яаков Фельдхайм, что был здоров. Он из основателей известного издательства Фельдхайм. Я знаю хорошо, что много лет он так жил. Он уезжал на Элуль, в Ишиват Офаким, там ему давали ему комнату. Это было, конечно, не так, как было раньше, он на Шаббат возвращался домой, к семье, но Элуль у него был в Ишив. В чем смысл этого? Смысл очень простой. Ведь мы живем в мире, когда человек, окружающий мир, это место сокрытия Творца. Человек крутится в этом мире, он как бы очень легко теряет компас. теряет направление. Он теряет не только направление. То есть это направление это самое страшное. Почему? Я объясню почему. Человек нужно попасть, допустим, из Иерусалима в Бер-Шеву. Допустим, из Москвы в Минск. Вот он выезжает на дорогу и летит на самой большой скорости, чтобы быстрее приехать. Просто не заметил, что в одном из развилок он повернул в другую сторону. Вместо Минска он повернул в сторону Петербурга. Чем быстрее будет ехать дальше, чем дальше будет ехать от Минска. То же самое. Когда мы теряем истинное направление нашей жизни, даже если мы хотим сделать чего, исправиться, так как мы ущемляемся в нашем пути. Если путь этот не по воле Творца, то наше укрепление в этом пути, оно может быть зачастую только во вред. Поэтому очень важно освободиться от всевозможных влияний окружающего мира, чтобы вернуться действительно понять, в чем смысл нашей жизни в этом мире, куда нам нужно идти. Кстати говоря, я вас направлю еще раз к первой главе Месилат Йешарим, «Пути праведных», где он объясняет обязанность человека в этом мире. Это, не было когда-то такой, я с учениками учил именно эту главу в Элюле. Нужно просто понять, куда мы идем. Когда человек идет в лучшем направлении, это уже огромная причина удостоиться меры милосердия. И тут давайте поймем еще одну вещь. Удостоиться понять, что такое прямая дорога, что такое прямой путь, это непросто. А тем более это непросто, потому что наши грехи, темные стороны нашей души нас постоянно тащат не туда. И тут есть у нас великая помощь Творца в Элюле. Одно из мест, где есть намек на месяц Элюль, это то, что будем читать скоро. Есть такой стих в книге Дворим, 30 глава, 6 стих. Там сказано «Уммал адуйною лейхэху эслэвавха вэслэвав зарэху». Буквально обрезал и обрезал вав переворачивает и обрежет. Обрежет Всевышний Господь Бог, обрежет Господь Бог твое сердце и сердце твоего потомства. Что значит обрежет? Означает, что у нас есть скорлупа. То, что как орла, как крайняя плоть, в которой заложен грех. То есть наша проблема – это в наших сердцах. Сердце – это источник наших желаний. Вот та грязь, которую мы впитали, которая есть в наших сердцах, мы помним, что сказано в Пиркей Авот, самое важное достоинство человека – это доброе сердце, лев тов. И самое худшее – это лев ра. Злое сердце, плохое сердце. В чем тут идея, доброе или злое? Вопрос, чего человек хочет? Если мы хотим добра, хотим жить по воле Творца, если мы хотим помогать другим, не быть эгоистами и так далее. Это очень хорошо. Но когда в нашем сердце есть осадок всевозможной грязи, то эти все осадки нас тянут в другую сторону. Быть эгоистами. То есть я говорю сейчас только имел маленькие примеры. Это, знаете, пример очень простой, когда человек радуется беде другого. Это просто пример левра, дурного сердца. И давайте немножко проанализируем в себе у нас самих, как у нас этим. У нас левтов, доброе сердце, а может быть немножко другое, левра. Я вам гарантирую, что найдете и то, и другое. То, и другое. Вопрос, чего мы хотим? Чего мы хотим? Мы хотим добра другим, мы хотим отомстить другим. Что нам важнее? Еще разобраться в одном листе Гмары или заработать еще 100 шекелей? Вот пример наших устремлений. Для наших устремлений. И тут у нас есть замечательное обещание. Поэтому намек, который говорит Бальтурим. Бальтурим был величайший мудрец Торы. Стих говорит, что где есть намек на Элул, Всевышний обрежет наши сердца, то есть он снимет с наших сердец скорлупу, которая мешает нам желать добра. Есть, думаю, что самый распространенный, самый известный намек на месяц Элуль, это сказано в Шир-а-Ширим, «Ани ле-дойди ве-дойди ли». Я своему возлюбленному, а возлюбленный мне. В месяце Элуль два аспекта. Один аспект – это страха, трепета перед Творцом. На это было построено служение в месяце Элуль в Литве. И тут другой аспект – это пробудить в себе добро, обратить себя, искать близости Творца. Это другой аспект Элуль. И опять же, я думаю, что и то, и другое – это истина. Вопрос, на что ставится больше ударений. Есть великое правило Торы. Всевышний правит миром мера за меру. Мера за меру, меда кенегед меда, это не милосердие, это мера суда. Мера суда. Однако, когда человек от нас исходит милосердие, от нас исходит обращение и любовь к Творцу, то по суду. То есть по принципу мера за меру, но можно стоить милосердия и раскрытия отношения к нам любви Творца. Поэтому великое правило, великая основа Элуля, это с одной стороны, это исправить то, что можем, увеличить в себе, подняться хотя бы еще на одну ступеньку в боязни Творца, в боязни суда Творца, в боязни его наказания. А с другой стороны, пробудить в себе любовь к Творцу, изучая его Тору, радуясь этому изучению, пробудить в себе доброе сердце. Есть в нас заложено доброе сердце. есть в нас великое достоинство, нам дорог Всевышний называется наша божественная душа. Божественная душа, она естественно устремляется исполнить волю Творца и прилепиться к Нему. То, что называется на языке наших мудрецов, что нишма содом хелек олакам амаэль. Буквально наша душа, это более внутренняя часть ее, это частица божественного. И вот нам обещано в Элу, что Элу это время, когда нас Всевышний снимает внешнюю скорлупу. Что это означает? Мы можем вернуться. Знаете, к чему вернуться? К самому себе. То есть вернуться к собственной душе, которая есть в каждом из нас, которая хочет добра, хочет служения Творцу, хочет прилепиться к Нему, заниматься Торой, добрыми делами. Нам надо эту душу в себе пробудить и вернуться к ней, чтобы именно эта часть нашей души, она нами управляла, а не что-то другое. Есть одна очень принципиальная вещь, которая для нас очень-очень принципиальна. В этом стихе из книги Дворим, это я сейчас привел, упоминается твое сердце и сердце твоего потомства. Если вдуматься на последние 200-300 лет, то как зло било по нашему народу? Оно било в первую очередь по молодому поколению и так далее. Есть такое известное выражение, потом в Эрец-Исраэль, возраст называется «типешесре». Это такое, шешес это 16, а первое слово «типеш» это глупец. Что такое? Когда я сталкиваюсь с детьми, с внуками, которые входят в родство, я их благословляю, чтобы ты, скажем так, с почетом пережил эти годы. В чем проблема? Она очень простая. Подарили молодой человек или девушка, подростки. Они ощущают, что все понимают. Часто лучше их родители. Если это причина, они начинают, у них проявляется взрослость, самостоятельное мышление. Но они думают, что понимают гораздо больше, чем не понимают. Известно, что и реформа в Германии, и коммунизм, и сионизм в первую очередь ударил по молодежи. В первую очередь. Ну, понятно. Есть молодой задор, который... И мы сегодня, мы находимся во времени после страшнейшей катастрофы. Духовная катастрофа нашего народа в России, не Россию, а все то, что называлось Российской империей. Но не только этого, касается и Германии, и других стран. Эта духовная катастрофа была гораздо хуже и тяжелее, чем катастрофа во время преследования нацистов. Если тогда все-таки в Европе уцелело около 10% евреев, то от катастрофы духовной на территории СССР уцелело, может быть, хоть как-то уцелело один из 100 тысяч, не 10%. Тоже, наверное, цифра завышена. И нам надо как тем, кто эту катастрофу пережил, задуматься о том, как нам дальше воспитывать себя, растить наших детей, чтобы наши дети, наши внуки не соблазнились, не соблазнились чужими идеями, и мы передали Тору дальше. Это часть нашей чувы, часть нашего исправления. Опять же, еще одна вещь. Когда мы заботимся о том, чтобы нашу Тору, которой мы занимаемся, передать нашим детям, внукам и так далее, это тоже причина удостоиться милосердия. Значит, зачастую человеку достается милосердие не ради себя, а ради своих детей. И было еще одна вещь. То, что мы сейчас этот стих в книге Дворим, Всевышний обрежет сердца твои и твоего потомства, ну, тут хорошо, то, что это делает Всевышний. Но надо до этого, чтобы удостоиться этого, исполнения этого обещания, чтобы мы сами обрезали то, что могли сами у себя и у наших детей. Хорошего вам урока.